Часть седьмая. Таковы основы духовного характера со всеми их последствиями и проявлениями. Из них проистекает, прежде всего, умение владеть собою, самому устанавливать для себя закон жизни и поведения, и самому свободно этот закон выдерживать и соблюдать. То, что можно передать греческим словом «автономия», по-русски буквально «самозаконие». Это автономность характера, это самообладание, этот самоудерж является условием верности и свободы. Ибо для того, чтобы блюсти верность церкви, родине, правительству, жене, своему слову, нужна не только преданность сердцу, но еще и живая, волевая власть над самим собою, над произволом своего ума, над кипением своих страстей, над своей корыстью и ленью. Русский человек силен тогда, когда он целен, а цельности он достигает прежде всего и больше всего через свободу, через внутреннюю свободу любви и свободу веры. И замечательно, что этой свободы любви и веры проникнут дух русского православия, этой главной и величайшей воспитательной силы в истории русского народа. Православие дало русскому народу освобожденную, свободную очевидность, дар и способность самостоятельно, самодеятельно, самозаконно обращать себя к Богу и к Божьим путям на земле, повиноваться не только за страх, как говорила первая статья русских основных законов, но и за совесть. И этот драгоценный дар нелицемерного, искреннего, убежденного и преданного повиновения, свободного повиновения, сердечной лояльности, верно подданного и верно преданного служения, необходимо укрепить, осветить, осмыслить и осветить в своих детях и в новых русских поколениях, чтобы строить русский национальный характер на древних, неколебимых и священных традициях нашей веры и нашего бытия. Но духовный характер дает людям еще одну драгоценную способность — распознавать людей, их духовность, их силу, их ранг, их призвание, их верность. Ибо распознать все это может только тот, кто сам этому причастен, кто или уже имеет это, или же упорно и усердно работает над тем, чтобы это приобрести. Вот почему к организаторской и водительской деятельности призваны именно люди с духовным характером, и только они. Ибо им дано видеть в других людях, кто из этих других к чему призван, и кто силен, кто слаб, и кто верен, а кто затаил в себе предателя, и кто какой ранг способен понести и вынести. А вне этого не создать никакой могучей и ведущей жизненно-творческой организации. В этом отборе людей, который уже начат силою исторических событий, и ныне продолжается и совершается сам собою, решает прежде всего и больше всего критерии жизни и смерти. Ибо эти события, и Великая война, и революция, и наше рассеяние неустанно твердят нам одно. Жить стоит только тем, за что стоит бороться на жизнь и на смерть, за что стоит умереть. Стоит бороться и умереть за Бога, за веру, за духовную свободу, за честь, за родину, за семью. Стоит бороться и умереть за свой народ, за его духовную культуру, за его творческую жизнь, за национальное искусство, за национальное достояние и за национального вождя. И новые русские поколения должны внять этому критерию у самой колыбели своей. Пусть никто не говорит, что это сурово, невозможно и неосуществимо. Ибо вот смотрите. Разве я выдумал эти слова и это требование? Разве не сама русская история громко твердит их вот уже 20 лет у колыбели новорождающихся русских людей, и разве не слышите вы в этих словах как бы некий исторический голос, который сразу обличает наше прошлое малодушие и оскудение, и в то же время дает нам обетование неизмеримо большего и прекрасного. Ведь в этом последний потрясающий смысл всего того, что переживают русские люди под ярмом большевистского террора. «Предай и предайся» или «закались и воспари», ибо жить стоит только тем, за что стоит бороться на смерть и умереть. И не большевики мыслят и говорят это, куда им, слепым кротам материализма. Но в плавильне их зверского террора дробится стекло русской духовной бесхарактерности и куется булат русского национального характера. И, видя это, можем ли мы сомневаться в том, чем это кончится? И можем ли мы пассивно недоумевать о том, что нам надлежит делать? Часть восьмая. Мы должны прежде всего и больше всего крепить, растить и углублять русский национальный духовный характер в самих себе и в других, и в наших детях. В этом залог спасения, знамя спасения и утверждение на много десятков лет, на сотни лет вперед. В этом творческая идея нашего будущего, в этом критерий нашего успеха. Это мерило для нашего государственного и хозяйственного строя. Здесь источник расцвета русской науки, русского искусства, русской культуры. И не приступить к этому мы обязаны, ибо мы к этому уже приступили, а сознательно и планомерно и неутомимо предаться этому. Идея духовного характера должна стать и станет в России ведущей идеей, программой, мерой. Бесхарактерность будет мерою неудачи и стыда, характер — мерою успеха и почета. От людей, которые не любят ничего высшего и не верят ни во что божественное, будут сторониться, их будут обходить. С людьми, у которых нет очевидности, не будут разговаривать, ибо с трупами не беседуют. Всюду будут искать людей совестных и верных. Люди, лишенные чувства собственного духовного достоинства, займут последний ранг в обществе. Люди, неспособные к автономному самообладанию, будут обуздываться и клеймиться. Россия вступит в эпоху орденских и рыцарских организаций. Ибо русские люди поймут и продумают окончательно то, что начали понимать уже и в наши дни. А именно, что один человек с духовным характером есть уже целый остров в бушующем море, и что два таких человека, сговорившихся в крепком и верном, жизненно-смертном единомыслии, образуют начало материка, а орденский союз, сплотившийся из таких людей, может все, и для него нет невозможного. И потому мы теперь же, сегодня же, должны каждый себе самом, за себя и для себя, и в то же время для других и для России, ковать в себе этот духовный характер, измеряя себя и свои поступки этими мерилами любви, веры, очевидности, совести, чувства собственного духовного достоинства, автономного самообладания и смертной готовности. И все это перед лицом России, ее исторических судеб, ее трагедии и ее возрождения, ее потребности, ее грядущих путей, познавая ее через свою собственную душу и познавая себя в ее истории и ее духе. Итак, спасение России в воспитании и укреплении русского национального рыцарства. В этом все. Идея, программа и путь борьбы. Это единственно верное и единственно нужное. Все остальное есть проявление, развитие и последствия этого. Рыцарский дух, рыцарская дисциплина, рыцарское единение, рыцарская борьба. В мире раздор и смута потому, что люди ищут только своего и только для себя. Смута и раздор потому, что в жадных сердцах нет престола Божия, нет служения и ответственности. И потому нет и спасительной творческой идеи, которая дала бы не только новую цель и новую программу, но указала бы и новое бытие, и новые формы бытия. Нет этой идеи христиански милосердной социальной и в то же время духовно-правовой, патриотически государственной и грозной. Да, милосердный и грозный, рыцарственный. Оставим в стороне другие страны и другие народы. У них свои язвы, свои беды, свои нужды и свои опасности. Нельзя быть умным и сильным за других. Мы сами беспризорные дети, и потому не наша печаль чужих детей качать. Оставим до времени все эти общечеловеческие мечты и вселенские химеры. Россия перед нами. А ей необходимо русское рыцарство, новое служение по-новому служащих, новых служилых кадров. Быть рыцарем значит предстоять престолу Божьему. И в этом трепетном предстоянии почерпать бестрепетность для честного и грозного служения. Быть рыцарем значит свободно и цельно любить нечто высшее и связаться с ним через очевидность до одержимости, через веру до волевых поступков. Быть рыцарем не значит иметь отвлеченный идеал, но значит быть верным, сильным и бесстрастным орудием живой идеи, ее носителем до смерти, ее слугою на смерть. Быть рыцарем значит закалять свой характер, значит утопить свое малое «я» в великом национально-патриотическом «мы» и подчинить свое личное общему спасению. Быть рыцарем значит построить свою жизнь на свободном повиновении предмету и вождю и поднять забрало навстречу врагу. Быть рыцарем не значит отвергать собственность, но значит оплодотворять ее трудом и преображать щедростью. Быть рыцарем значит вносить во все дела дух неуравнивающей справедливости, нести своему народу братство, слабому защиту, злому грозу. Невозможно, неосуществимо, утопическая мечта, непосильный идеал. Смотрите же, весь смысл переживаемой нами смуты в том, чтобы повсюду запылали очаги нового национально-государственного рыцарства, чтобы разделились вода и огонь, чтобы не погибла Россия от теплоты и сырости, от плесени и грязи. И не говорите, что нас мало, и что нельзя нам переть против рожна. Тех, кто прав, силен и верен, всегда было на свете меньше. И все большие движения всегда начинались скудным меньшинством. Дело не в числе людей, а в их внутренней духовной силе и в их спайке на жизнь и на смерть. Зверь гораздо сильнее укротителя, но не смеет броситься на него, пока дух укротителя собран и пока не дрогнула сила его взгляда. Будем же твердо уверены в возрождении России и доведем себя до очевидности в вопросе необходимости для России национального духовного характера. И тогда все сложится само собою. Знаем мы, что русскому человеку в массе нелегко дается сила характера. Но если характер дался и удался русскому человеку, то крепость его из коней дивились другие народы. Читайте историю России и убеждайтесь, что вся она создана силою русского духовного характера. От Феодосия Печерского до Сергия Гермогена и Серафима Саровского, от Мономаха до Петра Великого и до Суворова, Столыпина и Врангеля, от Ломоносова до Менделеева, вся история России есть победа русского духовного характера над трудностями, соблазнами, опасностями и врагами. Так было, так и еще лучше будет и впредь. В России зазияла бездна безбожия и жадности, бесчестия и порока. Россия отзовется на это и уже отзывается зарождением рыцарства. И Господь подаст нам и умудрение, и силы, и горение, и воли. 1934 год. Иван Александрович Ильин. Основы христианской культуры. Часть первая. Кризис современной культуры. Все, что произошло в мире в 20 веке и продолжает совершаться и ныне, свидетельствует о том, что христианское человечество переживает глубокий религиозный кризис. Широкие слои людей утратили живую веру и отошли от христианской церкви. Но, отойдя от нее, многие не остались к ней безразличны. Они усвоили себе настроение отчужденности, осуждения и вражды. У одних это вражда холодная и пассивная, у других это вражда волевая и организованная, но сравнительно корректная. У третьих это есть фанатическая ненависть, принимающая форму гонений. Различие между этими группами неглубокое и не принципиальное. Все они образуют единый фронт взаимного молчаливого понимания, сочувствия и даже тайной и явной поддержки. Таким образом, в пределах самого христианского человечества, оставляя в стороне иные религии, конфуцианскую, буддийскую, магометанскую и другие, образовался широкий антихристианский фронт, пытающийся создать нехристианскую и противохристианскую культуру. Это явление не новое. 20 век вслед за 19-м только проявляет уже назревавшие процессы и как бы подводит им итоги. Процесс обособления культуры от веры, религии, церкви начался давно и совершается уже в течение нескольких столетий. Давно уже медленно нарастала и крепла в Европе и в Америке светская культура, секрулизованная, и процесс этой секрулизации ведет свое начало еще от эпохи Возрождения, 13-15 век. В первые полтора тысячелетия после Рождества Христова многое, и притом основное, обстояло совсем иначе. Потому ли, что души людей были доверчивее и цельнее, менее сложны и разнообразны, менее дифференцированы, более инстинктивны и иррациональны, и потому более скромны и духовно робки. Потому ли, что божественность евангельского откровения воспринималась непосредственнее, острее и глубже? Потому ли, что человек чувствовал себя не господином природы, а ее зависимой и беспомощной жертвой? Потому ли, что жизнь на земле была более скудна, неустроена и со стороны природы более угрожаемая? Но только в ту эпоху люди воспринимали религию как центр духовной жизни, как ее главный, а может быть, и единственный источник. Хранительницей же этой религии была для них христианская церковь. За последние 4 века, и в особенности за последние 2 века, 18-19, это положение дел в душах сильно изменилось. Проследить этот процесс исторически я здесь не могу. Это дело сложного и детального изображения. Уже конец Средневековья несет в себе его предвестники и начатки. Последствия же этого процесса пожинают современные нам поколения. Европейская культура XIX века есть по существу уже светская, секурализованная культура, светская наука, светское искусство, светское правосознание, светски осмысливаемое хозяйство, светское восприятие мира и объяснение мироздания. Культура нашего времени все более обособляется от христианства, но не только от него. Она вообще утрачивает религиозный дух и смысл, и дар. Она не перешла никакой новой религиозности, она не обратилась даже и к поискам новой. Отделившись от христианства, она ушла в безрелигиозную, безбожную пустоту. Человечество не только перестает вынашивать, растить и беречь церковно-христианский опыт, но не вынашивает и никакого другого религиозного опыта. Оно отходит от христианства, но не идет ни к чему иному. Начиная с эпохи французского просвещения и связанной с ним французской революции, история XIX века представляет собой попытку построить духовную культуру вне религиозных предрассудков и без якобы ненужных предположений, гипотез о душе и духе. Постепенно слагается и крепнет культура без веры, без Бога, без Христа и Евангелия. И христианская церковь во всех своих основаниях постепенно оказывается вынужденной считаться с этой самостоятельностью новой культуры. Растет и ширится миросозерцание, обходящееся без богосозерцания. Новая позитивная наука делает такие исследовательские успехи. Эти успехи ведут к таким практическим и техническим последствиям: медицина, бактериология, пар, электричество, химия, машины, железные дороги, телеграф, телефон, радио, авиация, и вызывает к жизни такие общественные явления: машинная, капиталистическая промышленность, пролетаризация, масс, революционные движения. И все это вместе взятое до такой степени изменяет строение, интересы, вкусы и потребности человеческой души, душевный уклад нового горожанина, пролетария, массового чиновника, интеллигента и полуинтеллигента, что христианская церковь с присущим ей глубоким консерватизмом в учении догмат, в организации канон, в молитве обряд, не находила и не находит в себе достаточной творческой инициативы и гибкости для того, чтобы по-прежнему удержать за собою главный авторитет в вопросах человеческого знания и действия, в вопросах культурной теории и практики. И вследствие этого человек нового европейского уклада души все более отчуждается от вечных истин христианства, разучается созерцать их, привыкает обходиться без них, религиозно мертвеет, умственно и нравственно вырождается и идет навстречу невиданному еще в истории человечества культурному кризису. В средние века христианская церковь духовно вела за собою христианское человечество и оставалась его высшим авторитетом. Ныне она его за собою не ведет. Современное человечество влечется другими силами, и притом такими, которые сами оторвались от христианства и от религиозности вообще. Эти силы не ищут божественного, от божественного не исходят и его не осуществляют. Мало того, ныне они вступили в ожесточенную кровавую борьбу с божественным началом, с христианской церковью и вообще со всякую верующую человеческую душою. Человечество наших дней идет, во-первых, за материалистическую науку, которая, по-видимому, преуспевает в своей области именно благодаря тому, что отбросила гипотезу Бога и порвала со всякой религией. Эту науку ведет позитивное естествознание с его открытиями, немедленно врабатывающимися в жизнь, иногда перевертывающими все человеческие отношения и весь общественный строй, и, по-видимому, обещающими людям победу и власть в новых свирепых войнах на истребление. Техника влечет за собой человека, техника, которая разрабатывает вопрос о жизненных средствах и совсем не интересуется высшую целью и смыслом жизни. Техника, которая вечно открывает и совершенствует, но сама работает в полнейшей духовной беспринципности, нисколько не помышляя ни о едином совершенстве, ни о действительном откровении. Во-вторых, Современное человечество идет за светской, безрелигиозной государственностью, не понимая, что эта государственность оторвалась от своей высшей цели, не служит ей, не видит ее, ибо цель эта состоит, всегда состояла и будет состоять, в том, чтобы готовить людей к прекрасной жизни. Аристотель. К жизни по-божьему, блаженный Августин. Безбожное государство ведет народы так, как слепой ведет слепых в яму. Оно не ценит вечных и благороднейших религиозно-христианских корней правосознания. Современное государство служит не качеству жизни, не совершенству ее, а интересам людей и классов. Оно не знает измерения священной глубины ни в душах, ни в делах. Оно есть явление личной, классовой и всенародной жадности и создает, в лучшем случае, неустойчивое равновесие вожделений, равнодействующую вражды и зависти. В-третьих, современное человечество влечется приобретательскими инстинктами и хозяйственными законами, которые властвуют над ним и над которыми оно само не властно, потому что утратило в душе своей живого Бога. Оно попало в тупик капиталистического производства и нашло из него только один определенный выход — в бездну коммунизма. Оно не понимает, что ужасен не капитализм, а безбожный капиталистический строй, организуемый и поддерживаемый христиански омертвевшими душами и классами, и что безбожный коммунизм бесконечно страшнее и вреднее безбожного капитализма. И вот, утратив Бога и Христа, религиозно неустроенная и нравственно распадающаяся душа современного человека только и может стать жертвою приобретательских инстинктов и хозяйственных законов, в том виде, как они сами проявляются, развертываются и увлекают людей за собою. В-четвертых, современное человечество предается безрелигиозному и безбожному искусству, которое становится праздным развлечением и нервирующим зрелищем. Во все времена и у всех народов чернь требовала хлеба и зрелищ. Но чернь отличается от нечерни именно своим бездуховным, безрелигиозным, низким уровнем. И вот современное искусство, светски освободившее себя от религиозного чувства и чутья, идет навстречу потребностям современной безбожной массы. Мода рождает модернизм, скука и присыщенность, нервирующую остроту. Кинематограф заменяет храм, треск и рев радиоаппарата вытесняют личную культуру музыки и слова. В искусстве отпадает третье измерение — художественности, священности, предметности. Двумерная душа создает двумерное, пошлое, безбожное искусство и сама становится его жертвою. Таковы эти четыре силы, увлекающие современное безрелигиозное человечество. Таковы те пути, по которым оно даже не идет, а обсыпается, течет и уносится. Есть ли здесь творческий исход? И как найти его? Возможно ли возрождение культуры? И как приблизить его начало? Часть вторая. Проблема христианской культуры. Не следует думать, будто мы уже пережили этот кризис, будто он уже за плечами. Нет, он только начался. Подлинная и глубокая, искренняя и цельная христианская религиозность не возродится так легко и скоро от одной растерянности и страха. Она возродится только от искренней тоски по Божьему лону, через любовь, обновленное созерцание и мудрость. Чуть ли не полмира болеет просвещенным безбожием и не ищет иного, и не умеет искать. Этим людям достаточно своего света, а о том, что настоящий духовный свет есть свет Божий, к Богу ведущий, его покажующие, они и не помышляют. И за это просвещенное безбожие, породившее ныне на наших глазах мировое революционно-коммунистическое движение, людям придется, наверное, расплачиваться, ибо творческая сила и духовная сопротивляемость современного человечества подорваны его беспочвенностью. И вот в самом разгаре этого великого духовно-религиозного кризиса перед нами встает проблема христианской культуры. Как возможно ныне христианская культура, когда образованные слои человечества уходят от христианства и пытаются увлечь за собою необразованные и полуобразованные массы? Как возможно христианская культура, когда христианство не нашло доселе верного творческого примирения и сочетания с великими светскими силами, увлекающими людей, с наукой, искусством, хозяйством, политикой? И более того, когда в человеческой душе происходит странное и страшное восстание инстинкта против веры и христианства, того самого животного, разнуздывающего инстинкта, пророком которого выступил Фридрих Ницше. И когда первая же положительная сила отпора, проснувшаяся в человечестве, сила национализма, доселе не принята и не облагодатствована христианством, и сама не осознала своих христианских корней. Казалось бы, что человечеству открыто сейчас только два пути: или создавать нехристианскую культуру, или же совсем отвергнуть культуру из христианских побуждений. Не подлежит сомнению, что нехристианская культура возможна у народов нехристианской веры. Такова культура ислама, конфуцианства, буддизма, шинтоизма. Но народы, бывшие долго христианскими и утратившие эту веру, не приобретя никакой другой, могут делать только напрасные попытки создать культуру вне веры и Бога, то есть безбожную культуру. Эти попытки заранее обречены на неудачу. Из них ничего не выйдет, потому что культура творится не сознанием, не рассудком и не произволом, а целостным, длительным и вдохновенным напряжением всего человеческого существа, отыскивающего прекрасную форму для глубокого содержания. Значит, и бессознательными, ночными силами души, и прежде всего инстинктом. А инстинкт способен держать и творить форму, вынашивать глубокие замыслы, вдохновляться, любить и беречь культуру лишь постольку, поскольку он приобщен духовности в порядке любви и веры. Вера есть духовный язык инстинкта. Утратить веру значит повергнуть инстинкт в немоту и бессилие, или же разнуждать его. Поэтому человек без веры или живет в отрыве от своего инстинкта, еще не разнуждавшегося до полной бездуховности и бесформенности, Запад, или же пребывает во власти своего уже разнуждавшегося инстинкта, большевизм. В отрыве от своих ночных, бессознательных сил, человек будет создавать только плоские, пошлые выдумки, рассудочные выверты, мертвые трафареты, находясь же во власти своего разнуждания, он создаст только бесформенный хаос, больные химеры, извращенные сновидения наяву. Ни то, ни другое не будет культуры, потому что культура начинается там, где духовное содержание ищет себе верную и совершенную форму. Именно такова судьба народов, утрачивающих свою исконную веру и впадающих в безверие и безбожие. Они отрекаются от своей старой драгоценной культуры и не создают никакой новой. Они сходят в истории на нет, в снижении, разложении и разврате, принимая свои больные и дурные создания за некое новое слово новой культуры. Что же остается христианину? Отвергнуть культуру из христианских побуждений? Принять такое толкование и понимание христианства, в силу которого ему нет дела до земных дел человека, до его земной жизни и земной судьбы? Решить, что Христос пришел не спасти человека, не призвать грешников к покаянию, чтобы обратиться им и стать живыми, но предоставить им гибнуть в слепоте, пошлости и разложении? Признать это невозможно. Это значило бы вложить в христианство некое чуждое ему толкование, по сравнению с которым самый последовательный буддизм оказался бы более оптимистичным и человеколюбивым. Это значило бы отвергнуть или исказить великий смысл Христова пришествия и перестать быть христианином. Ибо христианин призван не бежать от мира и человека, отвергая и проклиная их, но вносить свет Христова учения в земную жизнь и творчески раскрывать дары Святого Духа в ее ткани. А это и значит создавать христианскую культуру на земле. Но в таком случае христианину, по-видимому, ничего не остается, как обратиться к Священному Писанию, почерпнуть из него прямые указания на то, какова должна быть христианская культура, и приступить к ее созиданию, которое необходимо уразуметь и одолеть. Дело в том, что в Священном Писании Нового Завета никаких или почти никаких прямых указаний на то, какова должна быть христианская культура, не содержится, и в частности для тех сил, за которыми идет современное человечество, для науки, искусства, собственнического хозяйства, государственности и национализма. Мы не найдем здесь ни определенных требований и правил, ни какого-либо идеального начертания. На самом деле, что говорится в книгах Нового Завета, например, об изучении мира и о возможности христианской науки? Мы знаем, что были мудрые волхвы, пришедшие поклониться Христу, и был немудрый волх Симон, пытавшийся купить благодать за деньги, и еще другой волх Елима, наказанные от апостола Павла слепотою. Мы знаем, что официальные ученые еврейской церкви, книжники, заслужили гнев Христа и грозное осуждение, что апостол Павел был человек начитанный и многознающий, и что он советовал отвращаться от лжеименного знания. Что же мы можем извлечь из этого применительно к исследовательской науке наших дней? Может ли она быть христианскую? Или что говорится в книгах Нового Завета об искусстве и о возможности христианского художества? Мы помним, что сказано о красоте полевых лилий и об источнике этой красоты. Их Бог так одевает. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 28-30. Но мы знаем также, что в Афинах апостол Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Деяния святых апостолов, 17 глава, стих 16. Мы знаем, какой раскол и какую борьбу вызвала в церкви проблема православной иконы, движение иконоборчества. И зная все это, недоумеваем, как же отнести все это к современной живописи, музыке, скульптуре или танцу. Казалось бы, что есть надежда найти более определенные указания по вопросу о государстве и государственной власти. И что же мы видим? Мы знаем слова Христа, сказанные им, искушавшим его фарисеям. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». Но видим, что самое развлечение между кесаревым и Божиим предоставлено нашему собственному крайнему разумению. И вслед за этим невольно спрашиваем, следует ли разуметь эти слова так, что все кесарево чуждо Божьему? И что Божье дело на земле не имеет никакого отношения к государству и политике. Мы знаем, что Христос нигде не осудил меча, ни государственного, ни воинского, но предрек, что все, взявшие меч, мечом погибнут. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52. Мы помним, что Пилату власть дана была свыше. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 11. И знаем, что апостолы Петр и Павел призывали повиноваться светской власти по совести, ибо нет власти ни от Бога, Существующие же власти от Бога установлены. Послание апостола Павла Римлянам, глава 13, стихи 1-7. Но мы видим также, что слова эти толкуются различно, и что бывали есть духовные лица, которые готовы были признать любого захватчика власти и разбойного, и безбожного, и сатанинского, посланным или назначенным от Бога. И невольно спрашиваем, каким же мерилом нам руководиться, созидая христианскую культуру в современном государстве? Что находим мы в Священном Писании о собственности? Мы помним призыв Христа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19-21. «И не можете служить Богу и мамоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24, и Евангелие от Луки, глава 16, стих 13. Мы помним слово его: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». И другое слово: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной, взяв крест». И в то же время мы видим, что среди благочестивых учеников Спасителя были и богатые люди. Иосиф Аримафейский, Никодим Капернаумский, царедворец, и Закхей, начальник мытарей, и что все это относится не к собственности, а к богатству, то есть многообильной собственности, обремяющей душу заботами. Как же провести здесь грань и установить меру? Мы видим, что Христос не заповедал предаваться заботам, что нам есть или что пить, или во что одеться, но искать прежде Царствие Божие и правды Его, в уверенности, что все приложится нам. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19-34 и другие. И, разумея это, спрашиваем невольно, осуждается ли этим всякая хозяйственная забота в душе человека, неизбежно предусматривающая завтрашний день? Забота, обнаруживающаяся в каждом посеве, в каждом производственном процессе, в каждом строении, в каждой покупке. И если осуждается, то как возможно христианское хозяйство? И если оно невозможно? И если всякое хозяйствование оказывается христиански предосудительным, то как же возможна христианская культура, вырастающая на основе противохристианского хозяйства? И, наконец, мы знаем, что Христос со скорбью говорил о предвиденной им судьбе иудеев и в особенности Иерусалима. Но не дерзаем не обозначить эту скорбь как национальное чувство, не извлечь из нее оправдание или какие-нибудь правила для нашего человеческого национализма. И еще мы помним слова апостола Павла: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Но эти слова мы с ясным разумением относим к вере, а не к нации, ибо нация столь же мало устраняется этими словами, сколь мало отменяется ими мужской пол и женский. Итак, чем же нам руководствоваться и в этой области при создании христианской культуры? Таково великое затруднение современного христианина, ставящего пред собой проблему христианской культуры. Он или совсем не находит в тексте Нового Завета прямых указаний и правил для своего руководства, или же находит такие общие указания, которые могут быть различно поняты и истолкованы, и которые действительно находили себе различные толкования у отцов церкви. Изучение этих толкований, выдвигавшихся в истории христианства, представляет для каждого христианина высокий и глубокий интерес, но предполагает значительную научную подготовку и оставляет ищущего или совсем без решения вопрос о науке и о национализме, или же предоставляет ему продолжать самостоятельно эти великие и мудрые поиски, каждому в меру его личных сил. Часть третья. Верный путь. Вся история христианства есть, собственно говоря, не что иное, как единый и великий поиск христианской культуры. Начиная от первых апостольских времен, от сошествия Святого Духа на апостолов, от первого исцеления, совершенного апостолом Петром, и от первых христианских общин, и кончая папской энцикликой «Рерум Наварум» и трудами Всероссийского православного поместного собора 1917-1918. Известно, что этот великий поиск выдвигал и крайние учения. Одни, готовы отвергнуть во имя Христа земную культуру и самый мир, в пределах которого она создается, и другие, готовы принять слишком много земного и мирского, вплоть до утраты Христова Духа. Но христианская церковь всегда стремилась найти между этими крайностями некий средний, жизненно мудрый путь, который верно вел бы от Христа к миру, укореняясь во Христе и творчески пропитывая его лучами ткань человеческой жизни. На этом-то пути ныне необходимо утвердиться всякому, кто помышляет о созидании христианской культуры. Но для этого необходимо прежде всего одолеть соблазн рассудочного формализма. Не следует думать, будто Священное Писание Нового Завета есть книга законов, содержащая систему определенных правил на все жизненные случаи и житейские затруднения. Так что христианину остается только справляться с этими законами и проводить их в жизнь. Это представление может быть и уместное в иудаизме, может быть и простительное для начинающего юриста, совершенно неуместно в пределах христианской веры. Оно неизбежно приведет человека к ряду слепо поставленных вопросов и слепо добываемых ответов. Оно приведет каждого христианина к буквенному чтению Писания и к буквоедскому, начетническому, мертвенному толкованию его. Но оно не приведет его к живому, полному духу и смыслу творчеству. Напрасны были бы также все попытки рассудочно и формально договорить за Священное Писание все то, чего там не сказано. Это привело бы, в лучшем случае, к отвлеченно-мертвенным трактатам моральной теологии, наподобие тех, которыми обогатили христианскую литературу отцы и иезуиты, где, кажется, вся жизнь предусмотрена и снабжена правилами и советами. Но где живая христианская совесть заменена рассудочным анализом и формальной дедукцией, уводящей человека в соблазн и в смуту? Евангелие есть книга веры, свободы и совести, а не книга законов и правил. Евангелие надо читать и разуметь живым духом, глубиною своей собственной веры, своей свободы и своей совести, а не формальным рассудком. Евангелие содержит некий благодатный и свободный дух, и его надо принять своим личным духом, не плоским и трезвым, обывательски рассуждающим умом, но своим свободным, совестным и духовным смотрением, своей способностью созерцать сердцем и веровать видением. Тогда кажется, что Евангелие не есть книга, связующая человека правилами, но живой поток любви и видения, вливающийся в душу и пробуждающий в ней глубочайшие истоки личной духовности. Этот поток проникает нас и освобождает нас к самостоятельному решению и творчеству. Евангелие буквально благовестие. Состоялась и начерталась не для того, чтобы превратить человека в запуганного раба, ожидающего приказаний и не смеющего творить самостоятельно, Такой раб не нужен ни Богу, ни людям, и ни ему создать христианскую культуру. Но для того, чтобы дать человеку свободу в духе, не свободу без духа, это был бы слепой и страстный произвол погибели, и не духовность без свободы, это была бы формальная праведность мертвой личности, но именно свободу в духе, то есть дар самостоятельно созерцать божественное и самостоятельно ходить по божественным путям, цельно и добровольно пребывая своим духом в духе Божием. Ибо Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам, глава 3, стих 17. Потому Евангелие и дает нам закон совершенный, закон свободы. И кто вникнет в него и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Послание Иакова, глава 1, стих 25. Оно призывает и научает нас так говорить и так поступать, как говорят и поступают люди, имеющие быть судимы по закону свободы. И повиноваться не так, как повинуются употребляющие свободу для прикрытия зла, но именно так, как повинуются свободные, ибо к свободе призваны вы, братья. Дух христианства не буквенный, не педантичный, не регулирующий, но обновляющий и освобождающий. Усвоение его совершается в незаконническом толковании слов и текстов, но в усвоении любви и веры, совести и свободы. Это отнюдь не значит, что Священное Писание несущественно, тогда оно не было бы и священным. Нет, существенно Писание, необходимо драгоценно и предание. Но можно изучить Писание и прекрасно знать предание, и христиански не обновиться. Чтобы творить христианскую культуру, надо по-христиански обновиться и затем принять мир. И осуществлять это приятие надо в свободе совершенного закона. Другого исхода мы не видим, и вернее всего, что его и нет. Обновиться по-евангельски, цельно и до дна, дано не каждому. Но вступить на этот путь, или, по крайней мере, попытаться вступить на него, может и должен каждый, во всяком случае, каждый, серьезно помышляющий о христианской культуре. Это обновление совершается так, что при чтении Писания читающий не регистрирует своим пониманием сказанное, но пытается отыскать и укрепить в себе самом, а если нужно, то впервые создать в себе самом описываемое в тексте. Вызвать в себе чувство милосердия и предаться ему, вызвать в себе раскаяние и творчески пережить его, помыслить сердцем совершенство Божие и пробыть в нем, пока не наполнится им сердце и воля от совести. Найти в себе силу любви и обратить ее хотя бы на миг к Богу, и потом к людям и ко всему живому. Это есть начало. Христианин приступает к совлечению ветхого человека и к утверждению в себе нового. Этому новому человеку и откроется подлинная божественность Христа. И все это должно совершаться в сердце и чувстве, но не только в них, умом, но не только умом, волею, но и делами, верою, но и делами, и прежде всего, и больше всего, живою любовью. В Писании Нового Завета это обновление описывается так. «Слово Христово довселяется в вас обильно со всякую премудростью». Послание апостола Павла Колоссянам, глава 3, стих 16. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Чтобы вам обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. Чтобы вы исполнялись познанием Его воли во всякой премудрости и разумении духовном. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. От этого, по учению Писания, в человеке не только пробуждается чистый смысл, и не только в него изливается мир Божий, который превыше всякого ума, но начинается сущее, реальное единение души с Христом и Богом. Ибо тогда Бог дает вам по богатству славы Своей крепко утверждаться Духом Его во внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы могли уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполниться сею полнотою Божию. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Так что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Итак, человеку доступно на земле благодатное единение с Богом и Христом. Он может сделаться причастником Божьего естества. И это единение и причастничество даст ему новые творческие силы. В своей последней беседе с учениками на Тайной вечере Христос обещал своим ученикам благодатные дары Святого Духа. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и с вами будет. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Когда же приидет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Он наставит вас на всякую истину. Это обетование апостолы понимали не иносказательно, но совершенно реально жизненно. И относили его не только к себе и к своим ученикам, но и ко всем приемлющим Христа, Сына Божия, верою и любовью. Ибо это сказано обо всех без ограничения, что соединяющийся с Господом есть един Дух с Господом. И еще. Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. А также всякий любящий рожден от Бога и знает Бога, и всякий, делающий правду, рожден от Него. Всем христианам, пребывающим во Христе, обещан Святый Дух. Им изливается в сердца наши любовь Божия. Он обновляет нас ум и разумение, чтобы нам иметь Бога в разуме. Он живет в нас, водит нас, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, и в час нашей искренней, но беспомощной молитвы ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Пребывая в нем, мы можем поступать как чадо света и творить плод Духа, который состоит во всякой благости, праведности и истине. А Он, действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Принимая это апостольское учение, не надо истолковывать его в смысле благоприятствующим какому-либо самомнению, посягательству, гордыне или прямому лжепророчеству. Напротив, этот путь требует от человека неподдельного, искреннего смирения, трезвения, искуса и жизненных усилий, того, что во всей полноте раскрыто в православном добротолюбии и что осуществляется православным старчеством. это, конечно, свидетельствует о том, что полнота такого опыта доступна лишь очень немногим. Но искание этого пути и приближение к нему заповедано нам всем, особливо же тем, кто желает творчески строить христианскую культуру. Христианская культура есть или красивая, но неопределенное слово, которым можно прикрыть и оправдать слишком многое, и не о таком слове мы здесь говорим, или же это есть великое и претрудное, обязывающее и ответственное дело. И сущность его в том, чтобы в меру своих сил усвоить Дух Христа и творить из него земную культуру человечества. Творить с дерзновением, принимая на себя ответственность за свое разумение, за свое решение и за дела, и всегда взывая к тому, который может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Кто хочет делать христианскую культуру, тот должен попытаться взрастить в своей душе чадо света и предоставить ему говорить и поступать так, как подобает человеку, имеющему быть судимым по закону свободы. Иного пути мы не видим. Часть четвертая. Основы христианской культуры. Культура есть явление внутреннее и органическое. Она захватывает самую глубину человеческой души и слагается на путях живой, таинственной целесообразности. Этим она отличается от цивилизации, которая может усваиваться внешне и поверхностно и не требует всей полноты душевного участия. Поэтому народ может иметь древнюю и утонченную духовную культуру, но в вопросах внешней цивилизации – одежда, жилище, пути сообщения, промышленная техника и так далее – являть картину отсталости и первобытности. И обратно. Народ может стоять на последней высоте техники и цивилизации, а в вопросах духовной культуры – нравственность, наука, искусство, политика и хозяйство – переживать эпоху упадка. Из этого одного развлечения ясно, что исключительное значение имело в истории культуры христианство. Оно внесло в культуру человечества некий новый благодатный дух. Тот дух, который должен был оживить и оживил самую субстанцию культуры, ее подлинное естество, ее живую душу. Этот дух был чудесным образом внесен во враждебную среду иудейско-римскую, в атмосферу рассудочной мысли, отвлеченных законов, формальных обрядов, мертвеющей религии, жадно-земной воли и жестоко-выйного инстинкта. Этим актом культура не могла твориться. Она могла только вырождаться. Этот путь вел к омертвению. И понятно, что люди этого акта, фарисеи, и цивилизация этого уклада, римская, не могли принять этого благодатного учения. Они должны были остаться людьми и установлениями этого мира, которым противопоставляют себя апостольские послания. Но именно этот дух должны были принять люди, чтобы стать христианами. Именно этот дух необходим и ныне христианам для того, чтобы творить христианскую культуру. В чем же сущность этого духа? Казалось бы, каждый христианин должен был бы не только носить этот дух в себе, но и разуметь его с такой силой ясности, чтобы ответить без особого труда на этот вопрос. Тем не менее, я попытаюсь очертить его вкратце. Во-первых, дух христианства есть дух овнутрения. Царствие Божие внутри вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Согласно этому, все внешнее, материальное, чувственное само по себе не имеет безусловной ценности и не оправдывается перед лицом Божиим. Это не значит, что оно всецело и окончательно отметается. Нет. Оно является лишь возможностью духа и совершенства, как бы незасеянным полем. И какой же сеятель захочет отвергнуть свое поле? Или сосудом, для драгоценного вина, и что есть пустой сосуд, но вино нуждается в сосуде, или жилищем, не могущим оставаться в пусте. Внутреннее, сокровенное, духовное решает вопрос о достоинстве внешнего, явного, вещественного. Ныне это должно считаться аксиомой всякой культуры, и особенно христианской культуры. Так, нравственное состояние человека ценится не по его материальным последствиям и не по внешней пользе, из него протекающей, но по внутреннему состоянию души и сердца человека, его переживающего. Так, произведение искусства художественно не тогда, когда эффектна и оригинальна его эстетическая материя, но тогда, когда оно верно своему сокровенному духовному предмету. Так, внешняя точность научного описания есть только начало истинного знания. Так, право и государство жизненны и верны именно там и только там, где на высоте пребывает живое правосознание людей. Так, все хозяйственные вопросы и затруднения разрешаются именно изнутри, через воспитание людей к братству и справедливости. Ибо так воспитанные люди найдут и внешние формы братской жизни. Культура творится изнутри. Она есть создание души и духа. Христианскую культуру может творить только христиански укрепленная душа. Во-вторых, дух христианства есть дух любви. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Это означает, что Христос указал в любви последний и безусловный первоисточник всякого творчества, а следовательно, и всякой культуры. Ибо культура творит и утверждает. Она произносит некое приемлющее и пребывающее «да». Любовь же есть первая и величайшая способность принимать, утверждать и творить. В любви любящий сливается, духовно срастается с любимым предметом. Он приемлет его силою художественного отождествления и самоутраты. Он отдает себя ему и принимает его в себя. Возникает новое, подобно тому, как в браке и деторождении. Создание же нового есть творчество. При этом любовь противопоставляется сразу и отвлеченному рассудку, и черствой воле, и холодному воображению, и земной похоти. Но противопоставляется так, что все эти способности, подчиняясь любви и насыщаясь ею, обновляются и перерождаются. Мысль, движимая любовью, становится силою разума, прилепляется к познаваемому предмету и дает настоящее знание. Воля, рожденная из любви, становится совестную, благородную волею и оказывается источником настоящих христиански-героических поступков. Воображение теряет свой холод, перестает быть праздной и безразличной игрой, загорается духовным огнем и начинает воистину видеть и творить. А земная похоть, просторечие, именуемая любовью, не заслуживает этого имени. Но проникнутая любовью, она перестает быть элементарную, страстную одержимостью и начинает осуществлять законы духа. Вот почему христианин не верит в культуру без любви. Любовь к Богу есть для него источник веры. Брак оправдывается в его глазах любовью. Он не возлагает надежд на ученого, которому владеет не любовь к изучаемому предмету, а пустое и жадное любопытство. Он не ценит черствую благотворительность. Он не в состоянии наслаждаться холодным, праздноиграющим, хотя бы и ярко назойливым искусством. Он не ждет разрешения социального вопроса от классовой ненависти или хитро расчетливого интереса. И в самую политическую жизнь он вносит начало любви. Любви к родине, к нации, к государю. Он требует милости от суда, человечности в обращении с ребенком и солдатом и умеет жалеть бессрочного каторжника, осужденного за зверство. Христианин знает по внутреннему опыту, что любовь от Бога, и вместе с апостолом Иоанном твердо верит, что всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. В-третьих, далее, дух христианства есть дух созерцания. Он учит нас смотреть в чувственно невидимое и обещает нам, что чистые сердцем, живущие в мире и святости, увидят Господа лицом к лицу. Бог открывается оку Духа. Он есть свет. Этот свет надо увидеть внутренним нечувственным зрением. Это нетелесное зрение возводит нас к Богу. Христианство учит обращаться к Богу не отвлеченным логическим умствованием и не волевым напряжением, пытающимся понудить себя к вере, а непосредственным созерцанием, осуществляемым оком сердца. Бог открывается тому, кто обращает к нему око своей любви, и человеческий дух призван увидеть Бога так, как глаз видит свет, с той же естественностью, непосредственностью, непринудительностью, радостью, благодарением и успокоением. Вот почему люди с огрубевшим сердцем и сомкнутыми глазами не увидят Бога и не уверуют, но пребудут слепы. Вот почему сказано: «Я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». И еще: «И отныне вы знаете Его и видели Его». И потому ученики Христа именуются сынами света и чадами света. Христианская вера загорается в духовной очевидности, испытываемой оком сердца. А эта очевидность есть дело божественного откровения и внутренней свободы человека. Поэтому дело веры есть дело свободного узрения и никакого насилия не терпит. Насаждение же веры насилием, страхом и кровью всегда оставалось антихристианским соблазном. Согласно этому, у человека имеется особая, невынудимая сила духовного, сердечного созерцания, которое дано видеть Бога и узнавать все божественное в мире. Эту силу созерцания христианство даровало и завещало всей человеческой культуре. Именно ею добываются высшие благодатные синтезы в науке. Именно она творит всякое истинно художественное искусство. Ею осуществляется акт нравственной совести. Из нее вырастает естественно правовая интуиция. Ею руководились все великие, гениальные реформаторы государства и хозяйства. Сама же по себе она есть не что иное, как молитвенное обращение к Богу. И потому мы можем сказать: христианство завещало людям строить культуру, исходя из молитвенного созерцания и пребывая в нем. В-четвертых. Далее. Дух христианства есть дух живого творческого содержания, а не формы, не отвлеченных мерил и не ветхой буквы. Не в том смысле, чтобы вовсе не ценилось начало формы, то есть предела, закона, свершения и завершенности, но в том смысле, что отметается начало пустой, отвлеченной самодавляющей формы, лишенной насыщающего ее и освещающего ее содержания. Именно в этом смысле надлежит понимать слова Христа: «Не нарушить закон пришел я, но исполнить». Ибо в греческом оригинале употреблено выражение, означающее «наполнить». Так в христианстве закон не отметается, но наполняется живым и глубоким содержанием духа, так что форма перестает быть формою, а становится живым способом содержательной жизни, добродетелю, художеством, знанием, правотою, всею полнотою и богатством культурного бытия. Вот почему христианин относится с недоверием ко всему и ко всякому делу, где обнаруживается или начинает преобладать формализм, механичность, законничество, буквы и так далее. Ибо формализм искажает все, во что он внедряется. От него мертвеют наука и искусство, от него вырождается управление, суд и юриспруденция. Неблагодатна и нежизненна формальная мораль. Для воспитания, преподавания и службы формализм убийственен. И пустая форма семьи, не наполненная любовью и духом, не осуществляет своего назначения. Тогда форма оказывается пустой видимостью, отвлеченную схемою, мертвящую черствостью, фарисейским лицемерием. И потому формализация и механизация культуры противоречат христианскому духу и свидетельствуют о ее вырождении. Христианин ищет не пустой формы, а наполненной. Он ищет не мертвого механизма, а органической жизни во всей ее таинственности, во всех ее таинствах. Он жаждет формы, рожденной из глубокого, духовно насыщенного содержания. Он ищет искренней формы. Он хочет быть, а не казаться. Ему заповедана свобода, а не законничество, и потому законность вне духа, искренности и свободы не трогает его сердце. В-пятых, дух христианства есть дух совершенствования. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Это не значит, что христианин считает себя совершенным, или, по крайней мере, близким к совершенству существом, вопреки всякому трезвению и смирению. Но это значит, что христианин имеет перед своим духовным взором Божие совершенство, которым он и измеряет все житейские дела и жизненные обстояния. Он учится и научается отличать нравящееся, приятное, дающее наслаждение, полезное от того, что на самом деле хорошо, что объективно совершенно, и именно потому истинно, нравственно, художественно, справедливо, героично. И научившись различать эти два ряда ценностей, он умеет прилепляться именно к совершенному, предпочитать его, добиваться его, служить ему, беречь его, насаждать его и в случае надобности умирать за него. Христианин не только созерцает совершенство, но и себе вменяет в обязанность совершенствования. Отсюда у него живой опыт греха и чувство собственной недостойности. Он судит себя, обличает, кается и очищается, и в каждом деле, в каждом поступке своем вопрошает о совершенном и зовет себя к нему. Вот откуда в христианстве этот дух ответственности, самообвинения, покаяния, дух прилежания, добросовестности, труда, самообуздания, дисциплины, подвига. И вот почему христианская культура осуществима только из этого духа и настроения, а преобладание обратного духа свидетельствует об отчуждении культуры от христианства. И так обстоит во всех областях культуры. Что есть безответственный, недобросовестный, безразличный к истине ученый? Что есть художник, ищущий успеха, а не художественного совершенства? Может ли настоящий христианин стать бесчестным демагогом, или продажным чиновником, или разнузданным тираном? Дух христианства обращает человека к Богу в небесах и к Божьему делу на земле. Это Божье дело на земле становится предметом его служения, и самая жизнь его, и дела его становятся вследствие этого предметными. Этот дух христианской предметности христианство вносит во всю культуру человечества, в семейную жизнь, в воспитание, в службу, в общественность, в хозяйство, в политику, в искусство и в науку. И мнимый христианин, который по русской пословице «на небо посматривает, по земле пошаривает», не достоин ни своей веры, ни своего звания. Таков дух христианства, дарованный и завещанный человеческой культуре. Это дух овнутренения, дух любви, дух молитвенного созерцания, дух живого органического содержания, дух искренней, насыщенной формы, дух совершенствования и предметного служения делу Божьему на земле. Уверовать во Христа значит принять от Сына Божия этот дух как дух творческой силы и из него творить земную культуру. И обратно. Кто верен этому духу, из него живет и творит, тот уже Христов, даже и тогда, когда сам этого не знает и не признает. Ибо всякий, делающий правду, рожден от него. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 29. Творить христианскую культуру не значит законничествовать в отвлеченных догматах или понуждать себя к умствованию о предметах, сокрытых от земного человеческого ока. Это не значит отказываться от свободного созерцания или творить только по закону представителей земной церкви. Но это значит раскрыть глубину своего сердца для Христова Духа и из него обратиться к созерцающему восприятию Бога и Божьего мира, а также к свободным и ответственным волевым деяниям в плане Божьего дела на земле. Ибо так созерцающему и действующему человеку дано внести христианский дух во все, что бы он ни начал делать. В науку, в искусство, в семейную жизнь, в воспитание, в политику, в службу, в труд, в общественную жизнь и в хозяйствование. Он будет творить живую христианскую культуру. Но для этого он должен, конечно, принять Божий мир и зажить им и в нем.